Глава 25. Я проснулся в воскресенье утром с обычной мыслью, что надо немедля отправиться в путь. И хотя мы находились глубоко в недрах земли, думать об этом было приятно. Впрочем, мы уже стали настоящими троглодитами. Я не вспоминал больше о солнечном или лунном сиянии, о звездах, о деревьях, домах, городах, обо всех тех земных благах, которые были для жителей подлунного мира необходимостью. В качестве подземных жителей мы пренебрегали этими дарами. Грот представлял собою просторную залу. По его гранитному дну мирно струился наш верный ручей. На таком большом расстоянии от его истоков температура воды в нем сравнялась с температурой окружающей среды и стала вполне пригодна для питья. После завтрака профессор в течение нескольких часов приводил в порядок свои ежедневные записи. «Итак», — сказал он, — «я начну с вычислений, чтобы точно определить, где мы находимся. По возвращении я собираюсь начертить карту нашего путешествия, изобразив на ней схематическое строение Земли в профильном разрезе, что даст представление о том, какой путь проделала наша экспедиция».
«Это весьма любопытно, дядюшка, но будут ли ваши записи достаточно точны?»
«О да! Я тщательно измерил крутизну всех склонов и уверен, что не ошибся. Определим сначала, где мы находимся. Возьми компас и посмотри, что он показывает».
Я внимательно посмотрел на прибор и ответил. «Восток, юго-восток».
«Отлично!» — сказал профессор, записывая показания и быстро произведя какие-то вычисления, из которых я узнал, что мы, оказывается, прошли 85 лье.
«Значит, мы путешествуем под Атлантическим океаном?»
«Совершенно верно!»
«И в настоящую минуту, быть может, над нашей головой бушует буря, и корабли борются с морской стихией?»
«Весьма возможно!»
«И киты ударяются своим хвостом о стены нашей темницы?»
«Успокойся, Аксель, им не удастся поколебать их. Но вернемся к нашим вычислениям. Мы находимся в 85 лье к юго-востоку от Снефельс и, согласно моим записям, на глубине 16 лье от земной поверхности».
16 лье!» — воскликнул я.
«Конечно.
Да ведь это, если верить науке, нижний слой земной коры».
«Не отрицаю».
«И по закону возрастания температуры тут должна быть жара в 1500 градусов».
«Да, мой мальчик».
«И вся эта гранитная твердыня должна находиться в расплавленном состоянии».
«Ты видишь, что ничего подобного нет, и что факты, как это часто бывает, опровергают теорию».
«Согласен, и все же это поражает меня».
«Что показывает термометр?»
27,6 градуса».
«Значит, для подтверждения теории ученых не хватает еще 1474,4 градуса. Следовательно, пропорциональное повышение температуры — ошибка. Следовательно, Хэмфри Дэви не заблуждался. Следовательно, я был прав, что поверил ему. Что ты можешь возразить на это?»
«Ничего. Правду сказать, я мог бы многое возразить. Я решительно отвергал теорию Дэви и твердо держался теории центрального огня, хотя и не замечал его проявлений. Я допускал скорее, что этот ход потухшего вулкана покрыт огнеупорной лавой, которая не пропускает подземного жара. Но, не пускаясь в долгие размышления, я ограничился признанием существующего положения вещей. «Дорогой дядюшка», — продолжал я, — «допустим, что все ваши вычисления точны, но позвольте мне внести в них неизбежные поправки».
«Ну что ж, сколько душе твоей угодно».
«В той точке, где мы находимся, то есть на широте Исландии, земной радиус приблизительно равен 1583 лье, не так ли?»
«Да, 1583.
Или круглым счетом 1600. А углубились мы всего на 12 лье».
«Правильно».
«Хотя и прошли по диагонали в 85».
«Именно так».
«И это за 20 дней?»
«За 20 дней».
но 16 лье составляют сотую часть земного радиуса. Если и далее мы будем продвигаться с такой же скоростью, нам понадобится еще 2000 дней, или около 5,5 лет, чтобы попасть к центру Земли. Профессор не отвечал. Более того, углубившись на 16 лье в вертикальном направлении, мы прошли 80 лье по горизонтали на юго-восток, а следовательно, вышли за пределы окружности вулкана, так и не добравшись до его центра.
«К черту твои вычисления!» — кричал разгневанный дядюшка. «К черту твои гипотезы! На чем они основаны? Кто тебе сказал, что эта галерея не ведет прямо к нашей цели? А затем в мою пользу говорит пример нашего предшественника. То, что делаю я, уже сделал другой, и то, что удалось ему, удастся также и мне».
«Надеюсь, но ведь мне все же разрешается...»
«Тебе разрешается молчать, Аксель, а не продолжать свои благоглупости!»
Я видел, что в дядюшке снова заговорил раздражительный профессор и принял это к сведению.
«А теперь, — продолжал он, — взгляни-ка на манометр. Что он указывает?»
«Весьма значительное давление».
«Хорошо. Вот видишь, если спускаешься постепенно, то привыкаешь к более плотной атмосфере и ничуть от этого не страдаешь».
«Да, не считая боли в ушах».
«Это пустяки, и ты можешь легко избавиться от нее, если станешь дышать чаще, ускорив таким образом обмен воздуха в легких».
«Хорошо», — ответил я, решив больше не противоречить дядюшке. «Есть даже известное удовольствие в том, что погружаешься в более плотную атмосферу. Заметили ли вы, с какой силой в ней распространяется звук?»
«Несомненно. Тут и глухой стал бы отлично слышать».
«Но плотность эта, конечно, будет возрастать?»
«Да, согласно закону, еще недостаточно установленному. Известно, что сила тяготения уменьшается по мере углубления в Землю. Ты же знаешь, что ее действие всего ощутимее на поверхности Земли, и что в центре земного шара предметы не имеют веса».
«Знаю, но скажите, не приобретет ли воздух в конце концов плотность воды?»
«Несомненно, при давлении в 710 атмосфер».
«А еще ниже под землей?»
«Плотность будет неизменно возрастать».
«Как же мы будем тогда спускаться?»
«Мы наложим камней в карманы».
«Право, дядюшка, у вас на все есть ответ». Я не смел более углубляться в сферу гипотез из боязни сказать какую-нибудь несуразность, которая вывела бы из себя профессора. Однако было ясно, что при давлении в несколько тысяч атмосфер воздух перешел бы в твердое состояние, а тогда, допустив даже, что наши тела выдержали бы такое давление, нам все же пришлось бы остановиться. Но я не привел этого довода. Дядюшка снова стал бы козырять своим вечным сакнуссемом, пример отнюдь неубедительный, так как даже признавая факт путешествия ученого-исландца, можно было бы привести очень простое возражение. В XVI веке ни барометр, ни манометр не были еще изобретены. Как же мог сакнуссем установить, что он дошел до центра земного шара? Но я оставил это возражение при себе и решил ждать последующих событий. Конец дня прошел в вычислениях и разговорах. Я соглашался во всем с профессором Лиденброком и завидовал полному безучастию Ганса, который, не разбирая причин и следствий, слепо шел туда, куда его вели обстоятельства.